18 часов 5 минут московское время на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, которой, кстати, уже пошел второй год. Мы как-то так замяли это, этот свой день рождения. Вот. Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай, ныне уже бездействующий Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории применительно к школьному преподаванию. И сегодня у нас, как мы планируем, четвертое заключительное, но в конце передачи мы скажем, что мы не совсем прощаемся с этой темой, заключительная передача цикла «Распалась цепь великая». Вы все, разумеется, узнали некрасовскую фразу из «Кому нравится жить хорошо». Вот сегодняшнюю передачу мы назвали «Подсчитали, прослезились». Речь пойдет о том, как, собственно, на практике происходил вот этот вот раздел, развод всего прочего. Но в начале передачи, раз заговорили о годовщине, я хочу сказать, что вчера одна наша с вами общая, Лита Александровича, ученица, передала нашей передаче привет от своей старшей сестры, исключительно вашей ученицы, которая написала, которая слушает нас с самого начала, то есть уже второй год, и которая написала: «Но как же мне не хватает его фразы «не пишите, послушайте». И вот я хочу сказать, что эта фраза мне так понравилась, она настолько вот прямо к нашему моменту подходит, мне хочется обратиться к нашим уважаемым слушателям, к некоторым, которых сразу тянет писать, когда им кажется, что что-то там, кто-то где-то ошибся, не пишите, послушайте, а то вот в прошлой передаче один чудик опять что-то там не дослушал и решил, что ты считаешь десятиной 1,1, а ты говорил о том, что десятина – это 1,1 гектара.
Да, а он как
понял? А он понял, что 1,1 – это и есть десятина, потому что 1/10. Ого. И пишет странные у Кацвы представления десятине. Не пишите, послушайте. Вот послушайте. Ну, кстати говоря, это никоим образом не в огород большинства тех, кто пишет свои комментарии, потому что подавляющее большинство комментариев – это либо добрые и ободряющие слова, либо уместные замечания, иногда поправки, мы делаем ошибки, разумеется, а иногда вопросы. И вот, в частности, к прошлой передаче пришел вопрос слушательница, по-моему, но не уверен, пишет о том, что вот со школьных, или со школьных, наверное, лет, вот в связи с крестьянской реформой крепко засело ассоциативно, засело слово «через полосица». А мы ничего о ней не сказали. Но как раз сегодня о ней нужно бы сказать.
Да.
Это как раз именно вот к сегодняшним итогам. Мы остановились на том, как происходило выделение крестьянам земли, что такое временно обязанное состояние, значит, каковы были его условия. Вот, и, собственно говоря...
Говорили о том, какова оказалась средняя величина надела в черноземной и нечерноземной полосе, если я правильно помню.
Да, конечно.
Говорили о так называемых дарственниках.
Да, о кошачьем наделе.
Да. Ну, была такая карикатура, хорошо всем известная, кто, скажем, в советское время учил в школе, когда стоит огромный
крестьянин на одной ноге,
крохотном участке земли, поджав ногу, потому что вторую ногу в лапте ему поставить некуда. И карикатура, это, надо сказать, современная, то есть того времени, когда проводилась реформа. Но действительно, говоря о наделении крестьян землей, нужно, конечно, сказать и о черезполосице, потому что без этого понять всю систему, так сказать, эксплуатации земли невозможно. Черезполосицу надо понимать двояко, это две разные проблемы. Одна проблема – это черезполосное расположение крестьянских и помещичьих земель. Причем очень часто это было связано с отрезками. Вот нежно мною любимый Александр Николаевич Энгельгард рассказывал о том, как…
В письмах из деревни.
Да, в письмах, ну, в книге «Из деревни 12 писем» рассказывал о том, как местные помещики, то есть помещики Смоленской губернии, друг другу говорят, что вот у него прекрасное имение, ему за отрезки все работы выполняют. Дело в том, что вот когда мы говорим о том, что в среднем от крестьянских наделов было отрезано примерно 20% земли, то нам так и кажется, вот там лист бумаги прямоугольный, да, вот примерно пятую часть этого листа отделили. Ничего подобного. Во-первых, отрезались в разной пропорции разные угодья. меньше всего отрезано было пашни. Ну, наверное, все-таки потому, что за пашню крестьяне особенно, так сказать, сражались. Зато очень много было отрезано леса, леса крестьянам почти не досталось. А лес в то время это и строительный материал, и топливо, то есть без леса обходиться было совершенно невозможно.
И многие помещики, вспомни тот же Вишневый сад, собственно, еще долго будут сводить концы с концами, это, продавая именно
это
лес.
Это другой вопрос, но в данном случае, понимаешь, продажа леса могла быть двоякой. Могла быть продажа лесных участков.
Строевого.
Нет, просто земли с лесом.
Земли с лесом.
Это одно. А совершенно другое, это продажа леса на сруб, то есть под вырубку. Угу. То есть, когда продавалась не земля, а именно древесина.
Сам лес, да.
Древесина. Вот. Очень недостаточное количество получили крестьяне покосов и выгонов. Здесь надо различать. Понимаете, для городского человека лук, он и есть лук. На самом деле, два разных сельскохозяйственных объекта. Сенокос – это где сено скашивается,
заготавливается на
скоту на зиму, да. А выгон или пастбище – это, так сказать, тоже луг, но такой, где скотин пасется. И вот надо сказать, что с выгонами было сложнее всего, потому что на пашню можно поехать, так сказать, телегу сесть и проехать. На выгон поехать нельзя.
Надо стадо гнать на
надо
него.
Надо гнать стадо. Во-первых, его нельзя гонять далеко, потому что...
Ну, она, корова, да, она не очень быстро бегает.
Да нет, она просто растрясет все, что наест по дороге туда-сюда. А самое главное не в этом, а главное в том, что зачастую отрезки проводились таким образом, что они отрезали выгоны от деревни, и приходилось гнать стадо через помещичью землю. Это неизбежная потрава. То есть скот зашел в чужие посевы. И тут страшно даже не то, что оштрафуют, а страшно то, что затаскают по судам. А по судам затаскают обязательно в самое
горячее
нужное
время,
для работы время. И потери времени будет страшнее потери денег на штрафы.
Я с этим столкнулся, когда писал книжку по истории дореволюционного суда, и там мне приходили такие комментарии. Вот, значит, крестьянина приговорили к месяцу ареста, ерунда какая. Крестьянину не ерунда месяц ареста, если этот месяц июль,
день,
скажем.
Как известно, летний день год кормят.
Да.
Вот, и приходилось эти отрезки таким образом арендовать. А бывало, что эти отрезки протягивались узкой полосой вокруг крестьянских земель, отделяя, скажем, крестьянские угодья от деревни. Ну, поскольку мне, так сказать, судьба привела немножко с этими проблемами поработать в архиве, уже в довольно далекие времена, то я наскочил там на самые разнообразные и неожиданные, так сказать, факты. И самая удивительная картина, которая мне попадала, следующая. Вот улица деревенская считалась крестьянской землей, а проезды между домами, то есть переулки, барской землей. Каким образом помещику удалось уговорить крестьян на подписание такой уставной грамоты, этого я, так сказать, не узнал никогда. Но вот здесь в буквальном смысле реализована известная поговорка о том, что куренка выпустить некуда, потому что он неизбежно заходит на барскую землю. Так вот, через полосицы – это как раз расположение чередой крестьянских и помещичьих земель. Это очень неприятная штука, потому что она влечет за собой вот эти самые бесконечные потравы. Но есть и вторая проблема через полосицы – это крестьянские полоски, расположенные вот так чередой. Причем, ну, мы обычно говорим, что вот у крестьянина есть пар, есть озимый посев, есть яровой посев. Это если брать только пашню. Но дело в том, что на самом деле крестьянский надел, как правило, состоял не из трех кусочков, а надел, я повторяю, вот в среднем на двор, на душу, прошу прощения, в среднем на душу по России 3,5 десятины. В черноземной полосе поменьше, в нечерноземной побольше. Так вот, этот надел мог состоять из 20, а то и 30 отдельных полос. Причем длина этой полосы могла быть хорошее футбольное поле. А вот развернуться на такой полосе с сахой было невозможно. Потому что шириной она была 1,5-2 сажени. Чем это объяснялось? Дело в том, что когда...
Сажень меньше метра, да, 90 см.
Это же не аршин, а сажень.
Аршин, да.
2,13. 3 аршина сажень.
Да.
Ну, на аршине вообще лошадь не пройдет. Дело в том, что когда крестьяне делили землю, то они старались уравнять наделы максимально. То есть, вот если есть земля, так сказать, ну, внизу, вот близко от реки или от другого водоема, обязательно там получит землю каждый. Если есть земля на косогоре, тоже получит каждый.
Песочек отдельно, глина
песочка,
отдельно.
Да, все, так сказать, худшие, лучшие, средние земли отдельно. Почему низина и косогор важны? Потому что если лето будет дождливое, то
хорошо на косогоре.
На косогоре хорошо, а если лето будет засушливое, то хорошо внизу и так далее.
Опять же, капуста у реки, а, так сказать...
Вы не смешивайте, Алексей Валерьевич, так сказать, пашенную землю и огородную.
Ну, смотри, опять же, кто мы в прошлый раз говорили, что целые деревни вокруг Москвы жили капустой?
Но, тем не менее, это огороды, это не пашня. В общем, всю землю, так сказать, вот эти отрезки у помещиков приходилось арендовать, а через полосицу крестьянская она имела другое последствие. Это последствие заключается в принудительном севообороте. Дело в том, что по стерне, то есть по сжатому хлебу, пасли скот. И, ну, все, наверное, с детства помнят трагическое стихотворение Кольцова.
Только не сжата
полоска, полоска одна.
Грустные думы на войну.
Но дело в том, что городские дети, а учат эти стихи все-таки дети, как правило, в начальной школе, максимум в 5 классе, они всего трагизма не понимают. Для них трагизм заключается в том, что вот крестьянин болен, и он, так сказать, не в силах полоску эту сжать. А проблема состоит в том, что ждать его никто не будет. Все сжали, он не сжал, завтра туда выйдет соседский скот, и от этого хлеба просто ничего не останется. Что значит принудительный севооборот? Вот если у соседей трехполье, то и у тебя трехполье. И никакого другого севооборота, более прогрессивного, быть уже не может.
Ну и кроме того, если сосед посеял рожь, ты рядом не посеешь горох.
Это уж само собой, что... Всей общиной вот здесь сеют рожь, а вот здесь пшеницу, а вот здесь какую-то техническую культуру, например, тот же лен. Это действительно именно принудительный севооборот. Ну, а теперь давайте все-таки поближе к выкупу. Значит, прежде всего надо начать с того, что вот по заключению уставной грамоты крестьяне становились временно обязанными. И сколько они будут временно обязанными, не знал никто. Потому что время пребывания во временно обязанном состоянии законом не ограничивалось.
Еще раз, четко, чтобы все услышали, временно обязанный – это до окончания...
Временно обязанный – это до начала выкупа.
Начала выкупной операции.
Да, до перевода на выкуп. Помещик не был обязан переводить своих крестьян на выкуп. Через 2 года после освобождения они могли требовать перевода на оброк, если были на барщине. Обратный перевод с оброка на барщину был запрещен изначально, и это было связано, мы в прошлый раз упоминали, но давай еще раз это скажем, это было связано не только и не столько с тем, что оброк легче барщины, сколько с тем, что потом выкуп базировался как
рассчитывался
раз на оброке. Да. Как только крестьянин переходил на выкуп, временно обязанное состояние считалось прекратившимся. И с этого момента, с перехода на выкуп, с начала уплаты выкупа, крестьяне назывались крестьянами-собственниками. При этом реальными собственниками они не становились, потому что ни сам крестьянин, ни даже крестьянская община распоряжаться землей, то есть эту землю продавать, сдавать ее сторонним людям в аренду или каким-то иным образом отчуждать не могли до момента окончания выкупа. Вот когда выкуп будет уплачен полностью, когда выкупная операция завершится, тогда эти крестьяне уже будут называться не крестьянами-собственниками, а полными собственниками. Это тоже другая правовая категория. Значит, выкуп не базировался на цене земли. Вот это надо твердо понимать, что это не покупка земли, а именно выкуп. Поэтому выкуп опирался не на цену земли рыночную, а на размер оброка.
Это... И получается, что в этой ситуации в среднем, в лучшем положении оказались крестьяне крупных помещиков. Потому что там, как правило, оброк на душу был пониже. Да?
Ну, это да. Ну, понимаешь, крестьяне совсем мелочи, вот мелкопоместных, они просто земли не получили. Ведь две категории остались совсем без земли. Дворовые, ну, это понятно.
Ну да, у них и не было.
Ее и не было, и кроме того, очень многие из них просто и не умели на земле работать. И крестьяне мелкопоместных помещиков, а таких было довольно много. Да, ну, прежде чем говорить о том, как выкуп рассчитывался, давай все-таки о том, когда и как осуществился перевод на выкуп. Значит, многие помещики не торопились с этим делом, и поэтому через 20 лет после принятия положений 19 февраля, то есть в 81 году, насколько я понимаю, по инициативе тогдашнего министра финансов Николая Христиановича Бунге, был принят закон, который обязал таки помещиков перевести всех крестьян наконец на выкуп. К этому времени на временно обязанном положении оставалось 15% бывших крепостных. Но и теперь вот эти 15% перешли на выкуп не единовременно, а окончательно перевод на выкуп завершился только в 95 году.
То есть уже при Николае II?
Да, да. Последние, вот самые последние, там может быть 2-3% перешли уже при Николае II на выкуп. Значит, теперь как выкуп рассчитывается? В основе определения расчета выкупа лежала операция, которая называется капитализацией оброка из 6%. Вот надо сказать, что школьники как-то не очень легко усваивают всю эту процедуру. Дело в том, что идея была в следующем. Получив выкуп, помещик его положит в банк и будет получать такие банковские проценты, которые будут равны прежнему оброку, который он утратил. А обычный банковский процент того времени – это приблизительно, ну, как правило, 6%. Значит, в промышленных губерниях выкуп составлял, вернее, прошу прощения.
То есть, иными словами, если крестьянин платил условно 12 рублей оброка в год, то 200 рублей...
Именно это я и хотел сказать. Дело в том, что за высший надел платили вот в промышленных губерниях, ну, 8-12 рублей. И если 12, то тогда 200 рублей выкуп. А во дворе, как ты понимаешь, одна душа не бывала никогда. Значит, могло быть и 5, и 7. Ну, возьмем для удобства 5, получается 1000 рублей. Совершенно очевидно, что не только 1000 рублей, но и 100 рублей. Никакой крестьянин, ну, может быть, за исключением каких-то самых богатых, которые занимались торговыми операциями, никогда в жизни не только в руках не держали, но даже не видели. Поэтому решено было сделать так. Крестьяне должны уплатить 20% выкупа. И тоже мы понимаем, что 20% никто из них почти уплатить не мог деньгами живыми. И поэтому большей частью они эту сумму отрабатывали. То есть платили работой, как тогда это называлось. А 80% им государство предоставляло в суду.
Вот были какие-то нормы расценок для этой работы? Или помещик здесь практически как монополист мог устанавливать?
Как правило, конечно, это, так сказать, устанавливалось в индивидуальном порядке. Но надо сказать, что вот эти 80% помещики отказные тоже живыми деньгами не получали, потому что, ну, если мы подумаем, какие это суммы должна была казна выложить, то очевидно, что она должна была бы сразу и разориться. Поэтому вместо живых денег помещикам выдавались ценные бумаги. И доходность этих ценных бумаг, по идее, должна была равняться 80% утраченного оброка. Но вот ты помнишь, ты одну из передач назвал «Распалась цепь великая». Почему она...
Не одну, это
да, весь цикл, да, так называется, прошу прощения. Да. Да. Почему она ударила одним концом по мужику, а другим по барину? Да потому что вот из этого выкупа, из тех ценных бумаг, которые государство выдавало помещикам, при этом вычитался долг, который имели помещики перед дворянским банком.
А имения были не только заложены, как правило, но и перезаложены.
Две трети имений были в залоге и перезалоге, и поэтому значительная часть помещиков серьезных доходов, так сказать, не получила.
Опять же, вспоминаем Вишневый сад, причем не только имения Раневских, но и Симеонова Пищика.
Конечно. Значит, выкуп крестьяне должны были платить, то есть полностью выплатить в течение 49 лет. И вот те средства, которые государство предоставляло крестьянам в суду, вот эти 80%, это же суда была не беспроцентная, она тоже предоставлялась крестьянам в рассрочку на 49 лет под 6% годовых. И таким образом, ну, даже если посчитать, так сказать, простые проценты, а не сложные.
Все равно под 300 получается.
294%. Но при этом надо, правда, сказать, что вообще бесплатного кредита, как мы знаем, не бывает практически. И, в общем, 6% платежи – это не так вроде бы и дорого.
Я думаю, что сейчас явятся люди, имеющие ипотеку, и скажут, что...
Да, что это почти даром.
Да.
Потому что у нас нет 6% ипотеки нигде. Но проблема состоит в том, что для тогдашнего крестьянства эти выкупные платежи оказались абсолютно непосильными. Они превысили во многих случаях доходность наделов. Причем в разных губерниях по-разному. Например, в Московской губернии, где, казалось бы, доходность наделов велика, потому что здесь прекрасный рынок сбыта, здесь много вот таких огородных хозяйств, здесь сбывалось молоко в огромный город. Тем не менее, здесь, если мне память не изменяет, сумма платежей, которыми были обременены наделы, составила 240% доходности. В некоторых других губерниях, ну, 140-180. И в русскую экономическую публицистику вошел термин «переобремененность наделов платежами». Естественно, это приводило к огромным недоимкам. И вот в 1882 году, то есть, опять же, при Бунге, годом позже того, как был принят закон, обязывающий перевести всех временно обязанных на выкуп, было принято решение о снижении выкупных платежей. Тем не менее... Ну вот если мы возьмем стоимость полученной земли в средних ценах первого пореформенного десятилетия, ну до 1972 года, 1963-1972 годы, то это будет 648 миллионов. Общая сумма выкупа за счет процентов, вернее за счет капитализации оброка достигла 867 миллионов. А успели крестьяне выплатить до 1906 года, когда, отменили, как мы знаем, вообще были выкупные платежи отменены, успели выплатить 1,5 миллиарда.
И все-таки, насколько я понимаю, перед перерывом подведем некоторые резюме, сказать, что государство сильно на всем этом нажилось, тоже будет неправильно.
Нет, государство не нажилось, а вот крестьянам оказалось непросто.
Мы сейчас, как обычно, в середине часа прервемся на несколько десятков секунд на рекламный ролик, затем порекламируем книжечки и вернемся к нашим выкупным операциям. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа». Наш кормилец shop.diletant.media предлагает вам, как обычно, большой выбор самых разных, на разный вкус и разных кошелек книг. Ну и в частности, мы уже не первый раз обращаем ваше внимание на летопись жизни и творчества Бориса Леонидовича Пастернака. Сейчас предлагается первая часть. Та, которая охватывает его жизнь, деятельность, творчество до 1924 года. Ну, соответственно, с года его рождения, с 1889. Но кроме этого, я вам советую, если вы несколько дней не были на нашем сайте, зайти туда. У нас пополняются коллекции всех типов. Это и дорогие подарочные книги, эксклюзивные. Как правило, они все в одном экземпляре. Это и антикварные книги. Ну, и это наши собственные массовые издания. Я имею в виду и комикс серии «Спасти», и свежий номер журнала «Дилетант». Все это там есть. Помните, мы вам очень благодарны за каждую покупку, потому что часть получаемых нами средств идет на поддержание нашего существования. А поддержание крестьянского существования мы в преформенное время мы продолжаем говорить с Леонидом Кацой.
Да, ну, поскольку мы, в общем, о самой реформе в основном сказали, то давай, чтобы к этому потом не возвращаться, сразу отметим, что помимо крепостной, помещей деревни, существовали ведь еще две категории крестьян. Это удельные крестьяне.
Или дворцовые их еще иногда называли.
Да, но к этому
это
времени...
Это неправильное название, да.
К этому времени просто оно уже устарело. И это, они стали называться именно крестьянами удельного ведомства.
Ну, просто дворцовыми понятнее, что это. Это
крестьяне, ну, да, это крестьяне, которые принадлежат, собственно, императорской фамилии. Да. Так как впоследствии, уже когда крепостного права давно не будет, земли, принадлежащие императорской фамилии, будут называться кабинетскими.
Кабинетскими, кабинетскими.
Это вот во времена Столыпинской реформы. Да. Значит, они личную свободу получили раньше крепостных, в 1958 году. А вот наделение землей произошло позже, в 1963 году. И надо сказать, что у них наделы в среднем оказались несколько больше, чем у бывших помещичьих, по 4,8 десятины на душу в среднем по стране. Перевод их на выкуп осуществился гораздо быстрее, в 1963-1965 годах. Наконец, в 1966 году был принят закон о поземельном устройстве государственной деревни. Ну, мы знаем, что государственная деревня прошла через реформу Киселева, да. Ну, вот теперь, поэтому речь идет не об освобождении, они не были формально крепостными, а о поземельном устройстве. И надо сказать, что они получили самые большие наделы, почти по 6 десятин на душу в среднем. Ну, здесь, правда, надо иметь в виду, что в основном государственная деревня – это не черноземная зона, да, конечно. Да. Вот. А вот на выкуп они перешли в 66-м году. Прошу прощения, в 86-м. В 86-м году. В 66-м году это поземельное устройство. Ну, надо сказать, что хотя удельные и государственные крестьяне получили земли больше, чем помещи, все-таки проблема малоземелья существовала и там. И здесь, конечно, возникает вопрос. Огромная страна с не очень-то высокой плотностью населения. Почему такие проблемы? Ну, во-первых...
При этом надо иметь в виду, что та самая Сибирь, про которую некоторые дикие люди, там никогда не бывавшие, думают, что это вообще сплошная тайга, так сказать, и сплошные морозы, имеет и неплохие земли, и зоны неплохого климата, прямо скажем.
Да, ну, у нас не было передачи о Столыпинской реформе, может быть, когда-нибудь.
Будет, я надеюсь.
Будет, конечно. Да. Но надо сказать, что когда Столыпинская реформа будет проводиться, то... Первые переселенцы поедут как раз в степные участки Сибири. И во многом проблема состояла из двух. С одной стороны, это малоземелье связано с наличием крупной помещичьей собственности. С другой стороны, с крайне низкой агротехникой. Потому что вот я, по-моему, в прошлый раз или в позапрошлый даже упоминал о том, что вот когда я разговаривал с одним отцовским знакомым и назвал цифру 8 десятин, которую, так сказать, считали необходимой статистике дореволюционной России, он мне ответил, что вот, мол, китайский крестьянин, если ему 80 дать, завалит. Китайский крестьянин, понятно, там лесовые почвы, там три урожая в год. Но дело в том, что даже на тех почвах, которые были в России, при другой агротехнике, урожайность могла бы быть значительно выше. Но для того, чтобы была другая агротехника, нужны были деньги. И деньги немалые, потому что нужно было покупать... Породистый скот, нужно было покупать удобрения, нужно было покупать другую технику. Чем агротехника выше, тем, соответственно, выше урожайность и тем меньше людей должно быть занято в сельском хозяйстве.
От себя заметим, что не только крестьяне, но и очень многие помещики не смогли найти средства для того, чтобы вложиться в повышение качества.
Помещики, там немножко другая причина, об этом тоже стоило бы отдельно поговорить, хотя я не очень уверен, что такую передачу можно делать, экономические темы, в общем, они не очень хорошо воспринимаются с голосом, мне кажется, но это надо подумать. Вот. А у крестьян просто не было денег. И в результате получалось, что людей сосредоточено в сельском хозяйстве много, производительность труда их низкая, и возникает проблема, которую принято называть аграрным перенаселением. То есть в деревне сосредоточено больше людей, чем...
Чем нужно это, с хозяйственной точки зрения.
И чем земля это может прокормить. Угу. И поэтому уже начиная, ну, видимо, со второй половины 60-х годов, встанет проблема переселения. Переселение как раз на пустующие окраины, где с одной стороны коренные жители, и они многие вели кочевое или полукочевое хозяйство, с другой стороны русские крестьяне-старожильцы, которых иногда называли стодесятинщиками. Вот, но ни правительство, ни в особенности поместное дворянство долгое время не были заинтересованы в развитии программ переселения. И тут надо объяснить почему. Дело в том, что чем теснее было в европейской России, чем выше было это аграрное перенаселение, тем дешевле стоила рабочая сила. Потому что почти никто из крестьян, относящихся к категории не только бедняков, но даже середняков, не доживал своим хлебом до весны, а большинству в деревне вообще хлеба хватало до Рождества только, а дальше нужно было где-то этот хлеб взять. Значит, мужик шел искать работу, зимой работы в деревне мало, значит, он должен был обязаться работой летней, и под эту летнюю работу получить деньги и купить хлеб, а чаще просто получить зерно или муку.
Вот, кстати, современным детям, мне кажется, в отличие от, скажем, нас, когда мы учились в школе, это объяснить гораздо проще. Ситуация с гастарбайтерами. Точно так же не заинтересованы все, кто эксплуатирует их труд, в том, чтобы условия, оплаты и все
это
прочее
правда.
Улучшались.
Это правда. Ну, надо сказать, что вообще все вопросы рыночного хозяйства стало объяснять гораздо проще, но тут очень интересная динамика, Леш, я не знаю, заметил ты или нет. Значит, в 80-х годах объяснить детям понятие рынок нельзя было никакими силами. Вот сколько бы ты ни бился, все равно рынок – это было место, где торгуют. Угу. То есть, вот Черемушкинский рынок там или центральный рынок.
Ну, дело в том, что я-то как раз пришел преподавать на волне
В 90-е годы 80-х, эта проблема решилась сама собой, как не бывало.
Просто за окном.
Да,
и ты знаешь… У нас очередь в польскую моду, и я вот на ней, помню, отдельные уроки вел.
Заметил где-то во второй половине 70-х, что тенденция возникает обратное, что нынешним детям объяснить понятие рынок как совокупность хозяйственных связей, а не место, где торгуют, зачастую оказывается сложнее, чем детям 90-х годов. И это, конечно, тоже результат, ну, во-первых, процессов, происходящих в экономике, а во-вторых, отсутствие вот той напряженной экономической дискуссии, которая в обществе велась, и которая так или иначе до детей доносилась.
Ну да, если 90-е проклятые, то все, что с ними связано, в том числе и хорошего, оно тоже проклятое.
Ну, естественно, лихие, они и есть лихие.
Ну да.
Вот, это тоже надо иметь в виду. Значит, крестьянин такой должен идти наниматься. Чем крестьян, приходящих наниматься больше, тем, соответственно, более низкую плату им можно установить. Это я не вдаюсь в такие детали, как, так сказать, денежная оплата труда или отработка за землю. Это предмет, мне кажется, другой передачи. Но, наверное, нужно поговорить еще и о том, как была воспринята эта воля. Мы в прошлый раз говорили о том, что 5 марта в Петербурге ожидались волнения.
Войска были приведены, да, в повышенную боевую готовность.
Тройка была подготовлена на случай эвакуации царской семьи, и ничего этого не потребовалось. Наоборот, был благодарственный молебен, было поднесение императору хлеба соли, и Александр II впоследствии всегда говорил, что лучший день его жизни – это 5 марта 1861 года. И здесь, кстати, надо сказать о некоторой российской специфике. Вот мне-то всегда казалось, что, ну, по крайней мере, там, начиная с 90-х годов, раньше, понятно, нет, а вот начиная с 90-х годов, было бы естественно установить государственный праздник в честь освобождения огромной массы крепостных людей от рабства, либо 19 февраля, ну, соответственно, 3 марта, либо там 5 марта тоже с поправкой на новый стиль. Понятно, что непосредственно 5 марта это сделать нельзя, потому что
другое отмечаем.
Да, будут считать, что отмечаем совсем не это. Но и не совпадает, потому что есть сдвиг в 12 дней или в 20 и 21 веках 13 дней. Но праздник такой никогда не был установлен, он не был установлен ни непосредственно при Александре II, ни при Александре III. Более того, были случаи, когда правительство вообще запрещало даже юбилейные статьи печатать, и был случай, когда газета вышла с белыми полосами. Демонстрируя,
да, сняла материал,
цензура сняла материал об отмене крепостного права. И ни в советское время, ни в постсоветское время так это праздником и не стало. А мне казалось бы, что это чрезвычайно уместно. Но дело в том, что если вот в эти первые дни известие об освобождении было воспринято с восторгом, то дальше ситуация изменилась. Изменилась она тогда, когда до крестьян стали доводить уже не манифест, а непосредственно положение 19 февраля. И тут стало выясняться, что, во-первых, два года надо работать на барина по-прежнему. Это вот до составления уставной грамоты. Что наделы уменьшатся. Что за землю придется нести повинность, а потом платить выкуп. И вот здесь произошло то, что предсказывал Алексей Михайлович Чунковский. Я цитировал его предупреждение о том, что если объявить о безземельной свободе, то крестьяне и не пойдут говорить с помещиками, останутся на своей земле, а вследствие свободы не будут платить ничего, и припишут все это помещикам, а не правительству. И это выгодно даже для правительства. Но если вдруг крестьяне поймут, что это все-таки правительственная воля, то все равно не послушают. Мы знаем, что воля была объявлена отнюдь не безземельная. Но эта воля, как бы сказать, малоземельная. И в результате у нас за первые пять месяцев 1861 года совершенно фантастический взлет крестьянских выступлений. Их за это время 1340, а за весь год 61-й 1850. Это при том, что за 60-й год, ну, я точную цифру не помню, но их точно было меньше 200. Угу. Более 900 раз эти крестьянские выступления пришлось, это за год, пришлось подавлять не полицией, а войсками. Участвовали в этих подавлениях 64 пехотных полка и 16 кавалерийских полков. Ну, дальше я все-таки напомню два хрестоматийных случая, один из которых относится к Казанской губернии, это же, значит, село Бездна Казанской губернии. Там при оглашении воли объявился местный грамотей, этого человека звали Антон Петров, который заявил, что прочитанная крестьянам грамота – это не царская грамота, это подложная помещичья грамота, а настоящую царскую волю скрыли.
При этом вроде бы до этого он ничем не проявлял, он не был местным бунтарем.
Но, понимаешь, тут правильнее сказать, что мы о нем вот до этого момента просто ничего не знаем.
Но просто этим так занимались в советское время, что, наверное, раскопали.
Никаких фактов не накопано, и вообще фигура эта появляется как бы ниоткуда. Единственный его козырь был тот, что он, насколько я понимаю, был грамотный, да, и мог, соответственно, своих неграмотных односельчан убедить в том, что вот он читал настоящую грамоту. Да. А настоящая грамота такая. Вся барская земля отдается крестьянам бесплатно. Помещи земли песок да камыш, это цитата. Барщины оброков с нас царь не будет требовать 10 лет. Да, значит, земля вся наша, барская земля, песок да камыш, лесу им не прута, добавим. И это не просто он выступил перед толпой.
Стилистика вообще напоминает пугачевские манифесты, да?
Конечно.
Жалую рекой это столько удовольствия, свинцом, порохом, хлебным провиантом.
Да, и дело в том, что, видимо, толпа воспринимает с восторгом, потому что в бездну стали стекаться окрестные крестьяне.
Послушать,
да. И собралось их до 4000. Представляешь, эту толпу,
да,
где-нибудь на сельской площади.
Причем стекались в основном мужики, естественно.
Ну, естественно. Конечно, это исключительно мужское дело, никаких баб там не было, потому что это сельский сход. Значит,
Ну, на сельском сходе могла быть вдова, да, не вышедшая повторно замуж. Ну,
редчайший случай.
Но она же была, по сути...
Ну, если у нее не было несовершеннолетних детей, да.
Ну, да.
Значит, исправник пытался толпу это уговаривать, и уездный предводитель дворянства приехал. Их прогнали, причем прогнали, бросая камни. И вот тогда в бездну были присланы войска.
Чуть ли не с артиллерией, по-моему.
Я просто прочитаю отчет.
Угу.
Это отчет третьего отделения. Генерал-майор Апраксин напрасно увещевал возмутившихся покориться и выдать Петрова. Крестьяне, удалив заранее женщин из села, не только с площади, а из села, приготовились к сопротивлению и, не повинуясь увещеваниям, повторяли, что они одни за царя. Вот это, мне кажется, очень важно.
Угу.
Это вот точное...
То, что мы называли наивным монархизмом,
да,
всегда.
Да. Точное, так сказать, по повторению того, что предсказывал
Унковский.
Унковский, да. После этого войскам было приказано стрелять. Толпа не трогалась и только после пятого залпа побежала, оставив на месте Петрова, который взят под стражу, при этом оказалось убитых до 70 и раненых более 100 человек, из которых 21 от ран умерли. Петров был судим по полевому уголовному уложению и 16 апреля расстрелян. Значит, вот считай, 92 человека в результате отправились на тот свет. Но в другой губернии, в Пензенской, это, в общем, тоже по Волжье, события разыгрались еще более драматические. Обычно почему-то упоминается только деревня Кондеевка, а на самом деле это село Черногай и деревня Кондеевка. Здесь, после того, как были прочитаны положения, более 500 крестьян, тоже, видимо, внимая речам какого-то местного грамотея, заявили, что и манифесты, и положения поддельные, и давай нам настоящий царский указ. При этом вотчинную контору и дом управляющего имением разгромили, священника, бурмистра, то есть управляющего, и конторщика избили. При этом толпа кричит: «Ни дня, ни минуты барину не будем работать, податей с нас царь не будет требовать 20 лет». «Земля вся нам, леса, луга, господские строения, все наше, барину нет ничего, господ попов, бей души». Это, конечно, очень любили все цитировать в советское время, но все-таки надо понимать, что это документ.
Угу.
Более того, в Черногай стали собираться крестьяне из соседних 40 сел и деревень, их там были тысячи. Туда прислали воинскую команду. Эту воинскую команду мужики, вооружившись вилами и топорами, 10 верст гнали. Исправника и управляющего захватили в плен и, надо сказать, намяли им бока по полной программе. И в столицу пошло донесение, что бунтовщики, вот дальше я цитирую, «развозят поселением красное знамя». Вот так.
Привет из Франции, да? Да, у нас на наших просторах еще пока красного знамени,
а вот,
не видели.
Вот откуда-то оно берется. Оскорбляют священников, бьют старшин, угрожая сделать то же самое с управляющими и военными начальниками. Разъезды и пикеты их перехватывают рассыльных. И более того, здесь уже...
1812 год какой-то.
Здесь уже начинается самозванчество, Леша. Об этом, так сказать, как не очень у нас писали.
Ну, собственно, с настоящим указом уже самозванчество, да?
Да, но я имею в виду не это, а один из вот этих бунтовщиков, не знаю почему, но называл себя ни много ни мало графом Толстым. А это еще далеко, насколько я понимаю, до грандиозной славы Льва Николаевича.
Ну, и, в общем,
может быть,
да.
И, может быть, к нему-то это вообще не имело никакого отношения.
Думаю, что да. Думаю, что не.
Значит, восстание – это самое настоящее восстание. Его удалось подавить через 2 недели только. И здесь то же самое. Начальник карательной экспедиции пишет, что совершенно беспримерной неустрашимость толпы, которая кричит буквально то же самое: «Не повинуемся, умрем за Бога и царя». В результате 11 убитых, 31 ранен, 165 сквозь строй.
Ну и, видимо, какое-то количество умерло от этого наказания.
Не могу сказать. Вот не знаю, какое количество спецротнов было дано. Значит, но мы же понимаем, что хотя это 1850 выступлений за год, но вот такими, так сказать, радикальными и грандиозными были только два, но все-таки это небольшая часть крестьян вот встала на путь открытого неповиновения, насилия и так далее. Но есть другие цифры. Значит, до 63 года 70% крепостных в губерниях черноземного центра России и 30% бывших крепостных в Украине отвергли уставные грамоты. Они подписали эти грамоты, только уступая силе. В 61 году до трети, даже чуть больше трети помещичьих земель остались необработанными. Значит, вот это уже массовое явление. Это не насилие и не открытое неповиновение.
Это пассивный протест.
Да, это люди отказываются выходить на барщину. То есть, это то, что называется...
Итальянская забастовка.
Забастовка. Нет, это не итальянская забастовка, самая обычная. Итальянская – это работа по правилам.
Ну да. Или имитация работы.
Да, здесь нет, мы не будем ходить на барщину, потому что от барщины мы теперь свободны. И, конечно, это все очень сильно отразилось в общественном мнении. С этим связаны серьезнейшие студенческие выступления. Дело доходило в 61 году до временного закрытия университетов. С этим связана принципиальная перемена позиции Колокола. Вот... Все-таки я несколько раз цитировал Герцена, и это всегда были хвалебные слова в адрес Александра II, что теперь пишет Герцен в «Колоколе»: «О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской, как я научил бы тебя презирать духовных пастырей, поставленных над тобой синодом и царем». Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их и совершенно прав. Но веришь еще царю и архиерею. Не верим, царь с ними, и они его. Он сам взялся раскрыть народу глаза и для усмирения послал во все четыре стороны России пули и розги. Я уже не говорю о позиции современника, куда более радикальной. И надо сказать, что вот на этом фоне... возникает...
Ну и плюс Чернышевский.
Так я и говорю, я и говорю о современнике, где Чернышевский и Добролюбов играют
Но я имею в виду не только их журнальные публикации, но и вот эту знаменитую прокламацию барским крестьянам.
Леш, только имею в виду, что прокламация барским крестьянам от их доброжелателей поклон, совершенно неизвестно, связана ли она с Чернышевским.
Ну, все-таки, скорее всего, с ним.
Сегодня, насколько я понимаю, большинство историков придерживается противоположной точки зрения. Ну, ему приписали эту прокламацию, в том числе полиция приписала.
Да, более того, его посадили за эту прокламацию.
Да, но, видимо, все-таки это не совсем так. Это не совпадает с его другими
текстами. Ну, или кто-то из его круга.
Это другой вопрос, да. Вот то, что из его круга, это наверняка. И с этим, конечно, связано и появление прокламаций многочисленных, из которых далеко не самой радикальной была прокламация барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Сравнить это с молодой Россией или к молодому поколению просто невозможно. И вообще это время появления такого направления в русской общественной мысли, как нигилизм.
Ну, о нигилизме, может быть, мы когда-нибудь поговорим отдельно.
Я думаю, что имеет смысл.
Конечно, тем более, что это чрезвычайно актуальным опять становится не первый раз уже. В следующий раз мы решили поговорить о пореформенной деревне, то есть как бы об эхе крестьянской реформы, тем самым подвести своеобразный итог вот этим четырем передачам. Мы вынесем это не внутрь цикла, а в отдельную, но это будет связано. Ну, а в ближайшее время вас на канале «Живой гвоздь» ожидают еще две традиционные передачи. В особом мнении сегодня Антон Орех после 19 беседует с прекрасно вам знакомой Ниной Хрущевой, политологом, профессором университета New School из Нью-Йорка. А в 21 программа «Статус» на своем месте, иностранный агент по версии российских властей Екатерина Шульман и Максим Курников беседуют, как, собственно, практически каждый вторник. Всего вам самого доброго!